Эрик Хилл, тюрьма, которой нет. Кто и как продает нам иллюзию контроля сознания. Данное издание представляет собой документально-аналитическую и правозащитную работу, основанную на открытых источниках, включая опубликованные документы. Судебные акты, публичные заявления, сообщения СМИ, научные публикации и иные материалы, доступные на момент подготовки текста. Автор не ставит целью унижения чести, достоинства или деловой репутации каких-либо лиц и организаций. Введение. 23 апреля 1976 года. Шоссе залито однообразным гулом мотора, который в предрассветные часы превращается в гипнотическую колыбельную. Стивен, молодой лидер, на чьих плечах лежит ответственность за многих членов движения, которых он рекрутировал, обучал и контролировал, до боли сжимает руль фургона. Его глаза слипаются от невыносимой тяжести. 48 часов без сна, 48 часов служения Мессии, 48 часов абсолютного триумфа воли над плотью. Короткое мгновение микросна, и реальность разлетается в дребезги под скрежет деформируемого металла. Грохот, темнота и острая боль. Когда Стивен Хасан пришел в себя на больничной койке со сломанной ногой, он обнаружил нечто гораздо более ценное, чем просто шанс на выздоровление. Он обрел возможность переписать очерк собственной судьбы и стать создателем своих новых ошибок. Мы привыкли верить, что человеческое сознание — это неприступная цитадель, которую можно взять лишь хитроумным штурмом психологического программирования. Нам удобно смотреть на адептов закрытых систем, как на пустые сосуды, чью волю выкачали без остатка, заменив ее чужими командами. Подобный взгляд избавляет от неуютной мысли: а что, если они выбрали этот путь сами? Что, если жажда власти, значимости и элитарного превосходства была не навязана извне, а бережно взращена внутри? Стивен Хасан воздвиг свою монументальную интеллектуальную империю на концепции контроля сознания, предложив миру стройную теорию, где человек — лишь пассивная жертва невидимых технологий. Но если присмотреться к трещинам в этом безупречном фасаде, возникают вопросы, от которых становится не по себе. Был ли его плен потерей себя, или же он стал самым ярким периодом реализации амбиций бывшего перспективного студента, упивавшегося ролью демиурга? Постижение этого процесса требует отказа от упрощенных разграничений и принятия сложности человеческой психики, которая редко довольствуется ролью пассивного объекта внешних манипуляций. Необходимо обратиться к концептуальному каркасу, объединяющему психосоциальную теорию развития, нарративную психологию и нейробиологические открытия. Этот синтез позволит нам увидеть, как формируется и проявляется реальный опыт. Данный труд может быть прочитан по-разному, обнажая все новые слои истины. Для кого-то это будет психологический триллер про жертву, выстраивающую свою жизнь на обломках чужих судеб. Другие увидят в нем провокационное алиби для воли, позволяющее амбициозному лидеру снять с себя ответственность за прошлое. Кто-то назовет этот путь философским детективом о тюрьме, которой нет, ведь ключ от нее всегда находился в кармане заключенного. Это драматическое расследование заложника собственного мифа и одновременно исповедь эксперта, совершившего величайший, один из самых спорных взломов памяти в собственной биографии и в современной антикультовой риторике. Глава 1. Теоретический фундамент. Человеческая сущность представляет собой не статичный объект, а скорее динамический процесс, вечно развертывающееся полотно, на котором пересекаются биологические задатки, социальные ожидания и субъективное творчество. Дэн МакАдамс, один из ведущих теоретиков современной психологии личности, утверждает, что в основе нашего самосознания лежит нарративная идентичность, внутренняя, развивающаяся история, которую мы конструируем, чтобы придать своей жизни единство, смысл и цель. Эта история не просто фиксирует события, она активно переосмысляет их, связывая реконструированное прошлое с воспринимаемым настоящим и воображаемым будущим.